Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале Револьвера ТВ. Я Валерий Смирнов. Рядом со мной на экране Вадим Кирюхин.
Здрасте.
Ну, с наступившим вас Новым годом, окончанием нашего перерыва, паузы. И сегодня у нас тема «Прибалтийский фронт НАТО», связанная с тем, что активизировались... Утвердилась информация из Польши о том, что она приглашает на Сочи у себе немецкие войска на свою территорию. Там уже находится 10 тысяч американцев, среди прочего. И это же связано с вопросами наших слушателей, которые волнуются по поводу Прибалтики. Вот в частности, нас на чате нашей передачи спрашивали... Вы говорите, что Украину готовили как главный плацдарм против России, а не Прибалтику. Тогда почему Прибалтику приняли в НАТО так быстро, в 2004 году, а Украину за все 16 лет правления Кучмы и Ющенко не приняли? Я говорю, начиная с 1994 года, с момента прихода Кучмы и до конца срока Ющенко, 2010 года. Именно в те годы Украину толкали в НАТО больше всего, а с приходом Януковича этот процесс был остановлен. Ну вот, и вы упоминали, что сейчас Украина получает больше, чем любая страна НАТО в вооружениях и прочего. Это понятно. Но все равно непонятно, почему, если она с 90-х годов готовилась как главный плацдарм против России, то почему Прибалтику приняли так быстро, а ее целые 16 лет не принимали. Но если говорить точно, то ее и сейчас не приняли, поэтому, в общем, не принимают до сих пор. Но вот, что касается вашего вопроса, то, скажем так, Украина, как я уже говорил, она все время расценивалась с обеих сторон как главный плацдарм борьбы против России. По нескольким причинам. Главное — это территориальное, то есть удачное расположение, достаточно большое население. В отличие от стран Прибалтики, которые там кругом бегут, по-моему, 4 миллиона на всех. Это если не считать еще доли русского населения. Поэтому какой-то плацдарм, который можно использовать именно в качестве военной силы, вот на Прибалтику рассчитывать не приходилось, как некий плацдарм для того, чтобы ввести чьи-то другие силы, и они начали бы бороться там с Россией. Но это можно было рассматривать как вариант, хотя непонятно, чьи, собственно, силы должны были быть. А Украина в этом смысле, она представляет собой резерв достаточно большой живой силы и, в общем, нацистской идеологии, которую там за эти 8 лет успели, так сказать, внедрить достаточно основательно. Поэтому она просто является ударной силой. Ну, вот в этом собственное различие. Ее именно так всегда и расценивали. И именно поэтому к вопросу принятия Украины в НАТО всегда подходили с большой осторожностью. А Россия, напротив, всегда требовала, чтобы Украина была независимым государством, что, собственно, и записано в ее конституции. Как бы. Ну, сейчас это, естественно, так не является, но по факту, но изначально установка была именно такая. Поэтому отношение к Прибалтике и к России разное, и я более того скажу, что, по моему личному мнению, Прибалтику приняли тут не вдруг. В 1994 году, когда Ельцин уже согласовал и выводил войска российские из Восточной Германии, было уже очевидно, что тогда НАТО будет расширяться именно в связи с этим выводом. Потому что никакое НАТО, ни в какую бы Восточную Европу не пошло, если бы имело вот такую мощную группировку советских войск, ну, российских войск у себя за спиной. Это было нереально. Поэтому, так или иначе, этот вопрос с Ельцином был согласован. В какой-то забутыльной манере, может быть, не без нее, может быть, с какими-то авансами, может быть, еще с чем-то. Как бы история хранит на этот счет пока тотальное молчание. Но то, чтобы это произошло как-то внезапно, вдруг как-то вывели группу войск, она как-то сама вдруг, Восточная Европа и НАТО распространилась на Прибалтику. Это не может быть. Даже по срокам это не получается, потому что советскую группу войск, ну так, последние как бы торжественные проводы проходили где-то в середине 1994 года. А первые заявки на вступление в НАТО, там длинная процедура, ну, была во всяком случае длинная процедура до того, как начался вот этот конфликт с Украиной, которая предполагала подачу заявки, рассмотрение заявки, принятие плана вступления в НАТО там и прочее, прочее. И даже на специально для восточноевропейских стран еще тогда была сделана такая программа «Партнерство во имя мира», может кто-то ее помнит. Она в нее какое-то время даже Россия включалась. Мол, типа мы вот тут просто партнеры и на самом деле ничего друг против друга не замышляем. Но в действительности этот процесс начался уже фактически в 1994 году. И то, что он не был увязан с выводом советских войск из Германии, ну это просто нереально. Это невозможно. Ну, поэтому это было так или иначе вещь, согласованное с российским руководством, что, естественно, в свете событий сегодняшнего дня дает определенное понимание того, что такое представляло собой российское руководство вот в это время. То есть это откровенно антинациональная сила. Собственно, именно поэтому мы против нее и боролись во фронте национального спасения, потому что воспринимали ее именно как таковую. И это было ясно уже в начале 90-х годов. Ну, вот продолжение всего этого, это происходило как бы дальше аннексия НАТО восточноевропейских стран плюс Прибалтики. Ну и тогда, как бы, видимо, одни из слов, которые в это время говорились, так сказать, сухо на ухо, что ну вот тут вот, бля, буду, остановимся дальше никуда. Вот уж прямо эти сами к нам рвутся, так уж вы их напугали во время советской оккупации, что они прямо вот трясутся, не могут быть мирными пушистыми, хотят быть только в НАТО. Ну вот как бы на это то российское руководство, сначала ельцинское, а потом путинское, видимо, повелось. Я просто предполагаю это по проходящему, по прошедшему ходу событий, потому что, естественно, надо было действовать раньше. Еще в 1994 году. То есть, иначе говоря, обуславливать не расширение НАТО, а вообще вывод какой-то советских войск из Восточной Германии, значит, не просто гарантиями не расширения НАТО, а, соответственно, закрепленными фактическими обстоятельствами. Ну, то есть, вот пока американская группа войск находится в Западной Германии, советская группа войск будет находиться в Восточной. Если выводить, то давайте все вместе. Ну, мы там все дружим. Ну, значит, вот давайте дружить в рамках итогов определенной Второй мировой войны. Вот с Западом надо было вести себя так. И тогда себя с тобой был бы разговор серьезный. А когда начинается, так сказать, разговор такой умного проходимца с лохом, который верит в любое слово, которое ему говорят, говорят, да, братан, да мы же с тобой теперь, братья навек, коммунизм только что порушили. Садись, комрад, наливай себе, не стесняйся. Хочешь, и орден еще какой-нибудь повесим. С королевой познакомим лично. Ну, в общем, короче говоря, почешем по духам. Семерку примем, восьмеркой будет, пофиг, какая разница. Вот, то есть вот те, кто на такие почесывания за ухом разводится, вот, их на Западе считают лохами. И поступают с ними как с лохами, естественно. То есть вот разводят их до самой последней ручки, пока это разводится. Как видите, разводка шла достаточно долго. То есть она дожила аж до 2014 года и продолжала действовать еще и после нее. Раз кто-то там верил в какие-то переговоры минские, там с Макроном, да, с Меркель, да, вместе взятые, да, как они могут врать. Посмотрите в мои честные глаза, разве они могут лгать? Вот, вот на таком вот уровне, когда ведется международная политика, то естественно, что проигрываются вещи, которые отбивались в свое время и на которых Россия закреплялась с большим трудом именно для обеспечения своей безопасности. Сейчас, когда эта безопасность, соответственно, утратилась вследствие вот этого проигрыша стратегических позиций, значит, соответственно, наступила та ситуация, в которой мы сегодня пребываем. Пожалуйста, Вадим, что ты хочешь добавить, может, по этому поводу, по поводу Прибалтийского фронта НАТО?
Нет, ну пока вот предыстория, собственно, вся сказана. Ну, единственное, что там, повторюсь в очередной раз, были неразрешенный территориальный спор, в частности с Вильнюсом, который, чтобы принять в НАТО, он должен быть решен. И пока Россия его не одобрила, соответственно, заявку эту принять было нельзя. Она была одобрена при Путине. Поэтому, ну, вот такое партнерство ради мира.
Видимо, с кем, прости, я пропустил, с кем спор, ты говоришь?
Спор Литвы, территориальный спор.
А, ну, там у Эстонии тоже есть такой же территориальный спор, там по поводу Псковской области, тоже там граница, по-моему, не делимитирована.
Ну, Эстония и Латвия не были интересны без Литвы, поэтому как-то это уже не так значимо было. Но, тем не менее, так как не было у путинского руководства тогда никаких претензий, это было принято ради партнерства, и мы активно дружили, и Джордж Буш приезжал к нам на парад 9 мая, и с Путиным вместе сидел. Вот, и чуть ли в десны не целовались. Ну, как бы вот такое было партнерство. И что ж получается, Джордж Буш так хорошо был убедительный для всех. Ну, в общем, поэтому я могу понять удивление Путина, когда вот так вот ручкается, так все уступает, а потом раз, а оказывается, это все ничего не значит. Вроде и деньги переводишь туда. И там детей переводишь, и недвижимость, и Ливию уступаешь. Ну вот на Сирии уже как бы это. А они до сих пор обижаются за мюнхенскую речь. Хотя что он сказал там в мюнхенской речи такого поразительного? Сказал, ой, меня не пускают это. И мы все делаем, а нас не пускают. Что же делать?
Нет, ну поразительное было не то, что поразительное что-то сказано, или во всяком случае что-то новое. Был некий диссонанс такой с осознанием, когда стало понятно, что все эти добрые разговоры о том, как мы тут продолжаем мирно дружить, целоваться в десна, они на самом деле прикрывают только продвижение, так сказать, блока, который продолжает существовать, и основной целью которого является Россия, все ближе и ближе к российским границам. Ну, вот, то, что это было сказано публично, вот для них это было диссонансом. Это можно было говорить как бы в кулуарах между собой, утешая друг друга, говоря, да не, ну ты не так понял, все, мы просто такие дружелюбные, ну вот нам прям так просится, аж сил нет, понимаешь, кушать не можем, так просится, понимаешь, поэтому, ну вот удовлетворяем их. Ну и тут, конечно, все те, кто просящиеся, которых мягко подкалывали в попу шилом, говоря, ребята, если вы тут не будете резво проситься, то вам и Европейский Союз никак не светит. А тогда кто вас будет кормить? Ну, значит, вот шило, так сказать, политическое в попу повтыкалось, и те, так сказать, радостно повизгивая, говорили, да, мы в НАТО, конечно, очень боимся, страшно боимся, поэтому немедленно нас в НАТО принимайте. В общем, вот этот вот весь спектакль, его, собственно, надо было понимать еще на уровне спектакля. То есть, когда он только ставился. А когда это все начинали принимать всерьез, да еще и обсуждать это на каких-то там переговорах, ну, вот в чем бредовость обстановки. Вообще, конечно, самое тягостное во всей этой истории, да, мы уже неоднократно к ней возвращаемся, да, это трагическая неадекватность советско-российского руководства, которое, можно уже сказать, переходит из поколения в поколение. То есть, начиная от Горбачева, через Ельцина и в Путина. И до него еще даже это все, так сказать, то, что в действительности надо было делать с этим Западом, дошло, ну, извините, через 15 лет, и то частично после сидения на государственном посту. Блинский, да что ж ты 15 лет-то там делал, родной? Груши околачивал, что ли? Может, что-то вокруг стоило посмотреть вообще, как там происходит ситуация? Знаешь, не все, так сказать, верить только тому, чего тебе там президенты на уши свистят.
А ну, вам, вот это. Вам, Евгений Федоров, он скажет, Путин подчиняется, что вы не понимаете, Путин должен подчиняться 15-й статье Конституции, вот, и выполнять все распоряжения. Иначе это нарушение Конституции. Надо ему дать полномочия, потому что он не может по-другому.
Я уже не помню, в чем стоит 15-я статья Конституции, ввиду того, что за своей ненадобностью собственно, ее статьи, они стали иметь какое-то такое схоластическое значение, потому что уже трудно сказать, какие именно статьи не нарушались. Я помню, что в Конституции есть только одна, вот, как минимум, действующая статья, это статья 51, если не ошибаюсь, которая как раз сводится к тому, что ты не имеешь давать, ты имеешь право не свидетельствовать против самого себя и своих ближайших родственников. Вот она реально работает и помогает людям. Одна-одна. Все остальные, ну так, чуть-чуть постольку поскольку, ну самую малость, так сказать, и то обрезаются вообще. У нас, например, вообще-то по Конституции, у нас, например, имеется право на двойное гражданство. Ну, многочисленное. Надо сказать, что это не какое-то открытие. В советское время оно точно так же существовало. Другое дело, что оно не было записано в Конституции, так что тут какой-то революционной новации нет. Но во всяком случае из него следует, что двойное гражданство не может быть признано причиной ущемления в правах. То есть вот если ты гражданин еще какой-нибудь страны, ну например там от Кипра до Украины, да, параллельно с российским гражданином, то у тебя на основании этого гражданства никто не имеет права ущемлять в каких-то правах. А у нас этих ущемлений фигово туча. Начиная от избрания на выборные должности, кончая там и тем, и всем, и чем угодно. То есть я это все говорю к тому, что сама Конституция как таковая, она носит в нынешних условиях практически монархического правления такой условный характер, что вот сейчас всерьез говорить о том, что какая-то статья кого-то сдерживает, а собственно кроме президента сдерживать некого, вот, это просто смешно. Вот. Не говоря уже про ту тучу поправок, которые приняли там, в общем, где написали, ну, все, что хотели, и того, как оказывается, мало. Понимаешь?
Нет, мы все ничего не понимаем, мы все это из оппозиции. Если оппозиция Путин, вот он должен соблюдать статью Конституции, ему надо дать полномочия. Это единственный шанс. А если мы начинаем вот обсуждать, что надо было делать, что выгодно, что вот патриотично, что с точки зрения выгодно государству, народу и так далее. Это все работа, как это, не на туда. Вот на Путина надо работать, а Путин, он лично работает на Конституцию. Он ее не может нарушить. А в Конституции статья не дает ему вернуть суверенитет. Вот если я все правильно понял, если я ничего здесь не нашел.
Это ты, Евгений Федоров, да, пытаешься цитировать? Я с ним как-то раз дискутировал.
Я все пункты уложил.
Ну да. Мы с ним как-то раз дискутировали, там вообще трудно понять, да, как он вместе живет вот в таком мире парадоксов, вот, когда это не делается, потому что этого нельзя, да.
А я как раз, да, решил пересмотреть тот самый эфир, и я посмотрел там комментарии, которые были, ну, у вас там это, говорят, что вы работаете на Запад, и на агент, и вообще, что правильно было сделано, что это не введено на Украину. Вот эти федоровские агенты.
А это почему же правильно было сделано?
А тогда это международный скандал возник. Но это было 4 года назад.
Такие смешные вещи говорятся. Вроде бы людьми там типа... Он типа депутат Государственной Думы. Так сказать, избранник народа. Понимаешь, что лишний раз сказать это доказывает, что за избранники вообще. Куда они и как они. Вот. Что будет международный скандал, а сейчас его нет. Или в 2014 году его не было. Или до этого не было международных скандалов. Или вообще международные скандалы, кого они конкретно пугали? Вот мне, так сказать, от этого международного скандала давно хочется спросить. Приведите хоть один пример ситуации испуганных международных скандалов. Вот. Даже не обязательно в России, а можно где угодно в мире. Да вот как-то никого это не пугает, международный скандал. Только прессу, пожалуй, одну. Вот. Ну, короче говоря, возвращаясь к нашей теме, вот резюмируя Прибалтику, значит, тут нам писали в вопросах и просили комментировать проблему там Сувалского коридора, например, это такой коридор между Калининградской областью и Белоруссией. И России, вот, который, нет, все-таки Белоруссии, который ну, где-то имеет длину порядка 100 километров и, в общем, является таким проходимым участком, который хорошо подходит для перемещения войск, потому что там вокруг вообще местности болотистая, лесистая. Вот этот Сувалский коридор, он имеется как бы в виду достаточно давно. Во всяком случае, во Второй мировой войне он тоже имел некое стратегическое значение, Сувалский коридор. Особенно, когда немцы прорывались в Прибалтику. То есть, они, в общем, их перекрывали или пытались перекрыть через этот Сувалский коридор. И, собственно, именно прорвавшись туда, они так быстро и заняли Прибалтику. Ну и отсюда, как следствие, вот вопрос, так сказать, не повторится ли такая же история, например, с Польшей или с теми, кого она пригласит на эту территорию для того, чтобы осуществить вот такое вот перемещение, потому что сейчас уже даже прорываться не надо. Вроде бы эти страны все в Балтии, они и являются и так странами НАТО. Вот, для того, чтобы накопить там некие силы и дальше уже, так сказать, непосредственно угрожать России, имея в виду, что от Прибалтики ну, до Ленинграда, там где-то километров, боюсь соврать, наверное, 100-150, что-то в этом духе, до границы. Ну, во всяком случае, если идти со стороны Эстонии. Что здесь в этой связи можно сказать? Во-первых, весь вопрос в том, что тот, кто будет проходить через этот Сувалский коридор и проводить в него свои какие-то вооруженные силы, ну, предположим, условно, что это будет Польша. Она должна это сделать зачем? Ну вот она, допустим, вяжется, так сказать, в какие-то разборки на территории Литвы, Латвии, Эстонии, которые должны быть какими? То есть если с территории Прибалтики дальше осуществлять наступление на Россию, то есть то, для чего, собственно, ее использовал Гитлер, вот эту территорию. Ну, значит, надо нападать на Россию. То есть вопрос о нападении на Россию. Ну, с точки зрения НАТО, вообще вот во всей его полноте, я не думаю, что эта идея получит очень большое одобрение. Что она вообще получит какое-то одобрение. То есть максимум насчет того, что возможно, это как бы смириться с частной инициативой Польши, который вот возьмет и вот через этот Сувалский коридор и дальше через Прибалтийские республики решит вдруг ударить по России. Вот я говорю вот эти слова и понимаю, что вот с точки зрения поляков это полное безумие. Вот, потому что дальше попытаться там повторить какой-нибудь поход с же Дмитрия или князя Владислава, который так и не сел на российский престол, для того, чтобы сделать что? Вот чего дальше должно через это пройти. То есть, понимаете, отсутствует не техническая возможность, а отсутствует смысловой элемент. То есть, ради чего это все делать. Поэтому территория-то остается, а смысла как такового нет. Поэтому, собственно, именно исходя из этого, я и говорил всегда, что вот меня это тоже спрашивают по отношению к Украине. Почему это сейчас стратегически этот коридор нам бы не закрыть, чтобы нам не нанесли, так сказать, не открыли второй фронт в Прибалтике. А кто его, собственно, будет открывать? То есть тут вот с точки зрения сил, которые собираются это сделать, вот с ними самая главная неясность. Поляки сейчас ведь приглашают к себе, вот пригласили уже американцев, говорят, что там где-то около 10 тысяч американских военнослужащих находятся на территории Польши. Но не надо думать, что это все 10 тысяч, они прям вот стоят под ружьем по стойке смирно и прям готовы броситься в атаку. Это самые разные подразделения, тыловые, обслуживающие, есть какие-то части условной готовности, скорее всего, это обслуживающие силы ПВО, возможно, приноравливающиеся к использованию тактического ядерного оружия, такое тоже не исключено, потому что американцы его вряд ли будут доверять в чужие руки. Вот, но, так сказать, вот какой-то такой контингент. Вот к нему хотят добавить еще некий немецкий контингент. Ну, во всяком случае, поляки усиленно приглашают его. Ну, что здесь можно сказать? Во-первых, конечно, надо знать Польшу. У Польши свои, как бы, есть национальные традиции. Во-первых, она на всех этих вояках, которые приглашены к ней, она на них зарабатывает. У нее как бы не сильно много способов заработка вообще. Поэтому разместить у себя каких-нибудь военных и начать с них получать отступные, собственно, за то, что вы тут нашу территорию юзаете, это вот за милое дело. Американцы, во всяком случае, за это платят. Польша. Ну, если еще и найдется богатый сосед в лице Германии, который тоже будет готов за это заплатить, ну, чего бы из него, так сказать, не пощипать какую-то толику денег. То есть это, в общем-то, мероприятие выгодное. Вот. С другой стороны, древняя, я бы даже не сказал старая, а именно древняя польская концепция состояла в том, что в свои свары надо обязательно втянуть побольше могущественных соседей. Чтобы когда начнется драка и нам, то есть полякам, набьют морду, то мы в этот момент спрятались бы у них со спиной и сказали, ну вы же обещали нас защищать, ну вы вот-вот, давайте, и значит их всех как бы пододвинуть вперед, а самим тихонечко отрулить хвостом назад. Вот, и подождать, когда эта драка закончится, с тем, чтобы объявиться и сказать, мы правительство в изгнании, это вот мы тут сопротивлялись вот в самый первый момент. Помните, нам по морде тогда дали? Во-во, да это мы были. Вот. И, значит, давайте теперь как бы делить все по справедливости, то есть это мое, и то мое, и это мое. Вот это, в общем-то, это проявлялось уже не один раз, это там со времен еще дядя Лещинского, так сказать, который был там одно время монархом, вот, по шведской протекции, а потом его свергли там во времена Екатерины. Ну, короче говоря, история очень длинная, и она повторялась с завидной регулярностью. Я не погрешу против истины, если скажу, что в Европе это известно. Это уже такая многовековая традиция, поэтому на самом деле никто особенно встревать в такого рода разборки, он не стремится. Потому что понимают, что дело это примет ровно такой же оборот. То есть поляки вот играют примерно в этом, в таких вот раскладах примерно ту же роль, что в российских хулиганских кампаниях 50-х, 60-х годов играли такие личности под названием шкеты. Это называли такого маленького задиристого пацана, который как бы выбегал, там как-то, так сказать, мордобасил, так сказать, какую-то превосходящую его компанию, а потом тихо скрывался за спинами более взрослых и, так сказать, был таким заводилой. Вот это вот заводило, роль такого шкета, она сейчас фактически лежит на Польше. Но я думаю, что остальные-то при этом достаточно хорошо понимают, что, в общем, вопрос не в поводе, который можно найти до драки, а в том, что в результате этой драки получится. Поэтому вот мое такое пацифистское, как, наверное, некоторые из наших слушателей расценили, отношение к Украине, к Прибалтике, оно как раз связано с тем, что плацдарм-то есть, но его разумных путей использования не видно. Вот чего, собственно, с ним можно сделать. Вот по этой причине, собственно, вот Ир на меня 785 сейчас спрашивает, почему тогда вы не исправили ситуацию в 2000 году, если бы стали президентом? Вы же говорили, лучше поздно, чем никогда, как с Украиной. Можно же было после 6 лет остановить НАТО, войдя в Прибалтику? Можно было, и, собственно, даже большого сопротивления бы не было. Я имею в виду со стороны НАТО. Вот вопрос, зачем? То есть то, что, в общем-то, эту всю территорию, подсоветскую территорию, грубо говоря, продали за горстку таков, сначала Ельцин, а потом Путин. Ну, мне как бы предлагают здесь роль вместо Путина. Уже было в 2000 году уже было решено. Более того, вообще-то восшествие Путина на престол, оно состоялось только при том условии, что он, как говорится, поклялся мамой, папой и жабой, вот, о том, что он, как говорится, этому превращению НАТО за счет Прибалтики препятствовать не будет, равно как и многому другому, включая, допустим, уничтожение советских стратегических ракет «Сатана» там и прочее. Понимаете, это не был какой-то странный шаг, пришел новый человек, вдруг оглянулся и сказал: Господи, а что тут до меня натворили? Ну-ка давайте я так сейчас все исправлю. Это была часть одной и той же команды, именно поэтому его и ставили на этот пост. Именно под это вот давал свои ангажементы и исполнял их. Если бы только давал, то это было полбеды, а он еще их и исполнял. Так что, к сожалению, в 2000 году уже переигрывать ничего было невозможно. Не просто потому, что было поздно, но и потому, что сменяемость власти, она прошла именно в том направлении, которое, в направлении той власти, которая, собственно, это все и предала, и продала. Вот примерно такая ситуация. Что ты думаешь сам, Вадим?
Ну, конечно, как бы сказать, все-таки вопрос был, как бы вы поступили, будучи президентом, да, вот в той момент. Ну, конечно, естественно, логическое, что ничего там не признавать у Литвы. Ну, есть и есть там какой-то территориальный спор. У вас как это, какие-то претензии есть, какие-то нарушения есть, нет. Ну, тогда чего же мы его будем поднимать? Так, действовать надо по-британски все-таки, как-то вот потоньше, а не со всеми этими. Вот я просто не помню, чтобы Британия кому-то в жизни сделала какие-то уступки. А если и делала какие-то уступки, то она за эти уступки, по-моему, получала раз в 150 больше. Собственно говоря, так же и Штаты. Я тоже что-то не припомню, чтобы они как-то это говорили. А вот там Техас, он как бы хочет отделиться. А давайте его отделим. Давайте его отделим, что тут размышлять. Не надо держать никого рядом. Там Гавайи еще тоже. Зачем нам нужны? Там Аляска зачем? Вернем Россию в конце концов, да? Как-то что-то таких разговоров особо я не слышал никогда от американских историков, от американской интеллигенции. Ничего этого нет, тем более американского руководства. Мексика тоже вроде как не стремится никому чего-то отдавать. Франция и Германия тоже не уступают почему-то. Казалось бы, единый Евросоюз, ну там между собой перебросишь территориями в конце концов. Польша, ну вам Советский Союз, Советский Союз тоталитарный режим прирастил от Германии территорию. Ну, давайте уже покончим с наследием тоталитарного режима и вернем обратно. Как-то вот почему-то вот таких разговоров не ведется. Я вот никак не могу понять, почему. А у нас вот как-то до сих пор, понимаете, вот, конечно, была версия о том, что на Путина есть какой-то компромат. Но ее, по всей видимости, разбил Валерий Соловей. Он сказал, компромат был, но вместо Путина он мог стоять.
Нет, вот, ты знаешь...
Компромата никакого нет.
Я хочу сказать, что сейчас вообще тема компромата, она настолько сильно девальвирована, не просто потому, что, скажем, компромата и так уже гуляет много там по всем и сколько угодно. Сколько потому, что сам компромат, по идее, он нужен для чего? Это чтобы избиратели на следующих выборах, они бы или на очередных выборах, так сказать, вот, озаботившись моральным состоянием того человека, который предлагают выбрать в качестве президента, вот взяли бы это не сделали. Или, скажем, прокатили его на выборах. Вот смысл такой, вообще компромата как такового. В международных отношениях, там, кто про кого чего сказал, вообще не имеет никакой роли. Вот был Бакаса такой, император Центральноафриканской Республики. Он, говорят, ел людей. Ну, не всех подряд, а там своих противников. Ну, во всяком случае, любил ими питаться. Вот. Ну и чего? Это же как-то воспрепятствовало его международным отношениям? Никак. Вообще никак. Ну вот. Там его потом свергли в какой-то момент, и, так сказать, история там пошла его другим путем. Но, так сказать, то, чтобы этот компромат, например, вот такого рода, он кого-то там задел, да никого не задел. Встречались с ним прекрасно все государственные лидеры, и советские, и западные, и ничего. Ходили какие-то анекдоты, что он с собой чуть ли не холодильник возит, так сказать, с мясом, так сказать, этих вот лучших врагов. Но это все на уровне анекдотов, понимаешь? Это как то, что Ким Чен Ын там лично кого-то расстреливал из зенитного пулемета. Ну, хрень какая-то, понимаешь? Я не думаю, что вообще это по тебе имеет какое-то отношение к действительности. Вот. Но это все девальвировало саму тему компромата. А что вы хотите вообще про компроматы? Вот сейчас вот премьер-министр Франции, так сказать, новый в Пятой Республике, он пидорас. Ну, это известно просто. Да, он такой же, как и Макрон. Только Макрон каминг-аут не совершил, а для вот этого Аталя, так сказать, он состоялся. Не он сам его вышел, а, так сказать, о нем просто как бы раскрыли правду. Ну, их роднит то, что они оба девочки. Понимаешь? Поэтому, как бы, наверное, у них между ними какая-то теплая женская дружба, такая своеобразная
существует. Это, вы как-то не учитываете, вот почему сразу девочки? Вот вы спартанцы.
Нет, так, не сразу девочки, они просто девочки, но я не знаю, там есть активные, пассивные, вот они к пассивной части относятся.
Давайте без подробностей. Я про это. Вот спартанцы.
Нет, у меня нет личных подробностей, я просто суть дела докладываю.
Не, вы во французской политике дока, вы там всех знаете, вы там, можно сказать, не будем ваши тайные, так сказать, информации обсуждать. Но, скажем так, действительно, для Франции здесь не будет никаких, собственно говоря, вопросов. Потому что самое главное, что человек делает. Как он занимает на политическом посту, что он делает, а не то, каких он придерживается, так сказать, взглядов, цветов волос и прочего и прочего. То есть я здесь рассматриваю, что все-таки он ставленник каких-то глобалистов. То есть самый главный вопрос в этом, а не то, с кем он там спит и так далее. Потому что, ну, фаворитизм он был всегда. То есть, соответственно, могли какие-нибудь там Мария и Терезия ставить своих фаворитов, Екатерина своих фаворитов, да, короли тоже тех, кто им нравится. Ну, то есть, и своего пола, и противоположного. Это было всегда, и здесь ничего нового Франция нам не предоставила. Особенно Франция. Особенно этим всегда она славилась. И поэтому я даже удивляюсь, что это преподносится сейчас как какая-то новость. Хотя это должно было, по-моему, как новость преподноситься лет 400 назад для французов. Вот, поэтому этим нас с делом не испугаешь. Вот, и мне кажется, то, что вот назначили этого Кекса, конечно, ну я не знаю, ну это повышает, по-моему, только возможности для Марин Ле Пен победить. Это еще один такой повод уколоть, до чего дошло французское правительство, что не только Макрон ставит своего фаворита, но и сам этот новый премьер-министр поставил, по-моему, на пост министра культуры, кажется, да, или какое-то там тоже министерство, ну, вы мне подскажете, тоже поставил, собственно говоря, не просто своего друга, а действительно там то ли своего бывшего мужа, то ли еще что-то. Ну, в общем, фаворитизм в чистом виде такое. Почти кумовство, можно сказать. Кумовство все-таки это когда родственников, а фаворитизм это когда, ну мы с вами говорили, когда своих как бы людей, которые им приятны, а не по профессиональным качествам.
Ну, понимаешь, тут ситуацию во Франции немножко корректирует, пожалуй, то, что сам Аталь, вот этот вот, он оказался на этом посту с явной конкретной целью. Вот из него хотят сделать, так сказать, Макрона номер два. То есть вот с одним пидорасом, как говорится, дело прошло, вот, но он кончает уже свой срок полномочий. Я не случайно на этом акцентирую, понимаешь, дело. То, что подбираются люди с такими вот, назовем их, моральными искривлениями, понимаешь, это показывает просто то, что подбираются кандидатуры, которые являются чем-то уязвимыми. То есть тему можно пропускать, как сейчас, собственно, и делает западная пресса, типа мы такие толерантные, там все. А можно и наоборот, как говорится, приподнять. Да и там высветить еще какие-то всякие связи, которые, кстати, с Макроном уже всплывали один раз, когда он там своего любовника пытался, так сказать, где-то в государственной квартире поселить. Поэтому они, люди такого рода, они более управляемы. И то, что именно этих людей такого рода выписывают во французское руководство, показывает просто, что его хотят держать покрепче на божжах. Вот это реальный смысл этого действия такой. А что касается того, что в какой момент он встал и почему его готовят для этого, то это тоже легко прослеживается. Макрон, собственно, как бы в своем международном окружении давал обещание пропихнуть во Франции пенсионную реформу. Франция – это страна очень давних традиций профсоюзной борьбы. И в частности, вот эти профсоюзы за долгое время, начиная еще со времен послевоенных, через времена де Голля там и прочее, они пробили себе достаточно большое количество всякого рода льгот, пенсионных режимов, причем добивались их не все скопом, а там поодиночке. В общем, это был плод достаточно тяжелой борьбы. Вот задача стояла в том, чтобы все эти разные режимы а. Ликвидировать и б. Поднять заодно пенсионный возраст. Макрон в первый период своего президентства так не решился на это, потому что понимал, что тогда он во второй раз может пролететь. Все это бывало в каком-то вот таком опосредованном виде. Вот вроде мы сейчас еще обсуждаем, да мы тут еще Конституционный совет, да мы еще что-то делаем и так далее. Когда его второй раз переизбрали, у него руки оказались развязаны. Ну, дальше понятно, что все это пойдет, естественно, когда эта реформа прошла, она пойдет на Макрона и на то, чьими руками это делается. Значит, соответственно, Макрону как бы самому пофиг, он уже все равно последний свой срок досиживает. А вот чьими руками, это значит руки премьер-министра. И как результат, сменилось два премьер-министра. Один, у меня уже фамилия вылетела из головы, такой вид такого, знаешь, сухаря в очках. И вторая вот эта баба, которая, в общем, по своей симпатичности ему не уступает. Вот, это Елизавета Борн. И вот они совместно, поочередно, да, совместными усилиями провели вот эту всю реформу через систему декретов, которая заложена в французской конституции. То есть это была такая уловка, в свое время сделанная для де Голля, но которая по сей день продолжает работать. То есть, иначе говоря, если не проходит какой-то вопрос голосования в парламенте, он может быть в порядке там статьи, по-моему, 47/9, вот, быть проведен просто президентским декретом. То есть вообще без согласования и обсуждения. И нечего как-то согласовывать. Так вот, эти самые поправки и декреты, все касающиеся пенсионной реформы, все были проведены как раз вот этими вот двумя предыдущими премьерами, которых, собственно, для этого и поставили, чтобы они это сделали. И вот когда все сделано, и как бы вопрос закрыт, вот на это место приходит свежий мальчик такой Аталь с невинным лицом младенца, что я ничего тут не знаю, я вообще тут в этих делах не повязан, даже рядом не стоял, вот, хотя где-то в правительстве был, но это явно было не мое, я там занимался какой-то то ли культурой, то ли информатикой, то ли еще чем-то, природоведением. Вот, и, как говорится, вот я с чистого листа буду теперь показывать, какой я хороший. По французской практике это значит примерно следующее, что где-то полгода он будет показывать, какой он хороший. Вот. После того, когда надо будет делать плохие вещи, его оттуда уберут. Вот. И вот будет заниматься какие-то другие премьеры-плохиши. А его в нужный момент перед выборами, как говорится, почистят клюв, выбросят, скажут, вот видите, он был такой хороший премьер-министр, никому не нагадил. Вот. Да еще и сам по себе симпатичный мальчик. Да он девочка реально, но хорошо, мальчик. Назовем его мальчиком. Вот, и, как говорится, вот чем вам не Макрон. И Макрон скажет, как в свое время сказал Саркози, это такой же, как я, только лучше. Вот во Франции такие игры играются таким образом.
Вот все-таки вопрос. Вы говорите то, что это какой-то является компроматом дополнительным в данном случае. Вот на Штатах, собственно говоря, и на Байдена, на его сына, и на Клинтона, и на Обаму, по-моему, уже компромата столько, что вот эти вот как бы шалости, или даже не знаю, как это назвать, то есть как бы другие интересы, они выглядят абсолютно, ну, не такими, скажем так, компрометирующими, как то, что делает Байден, то, что делал Клинтон на этом острове Эпштейна, то, что делал сын Байдена с этими там, с кокаином и прочим, как на его компьютере было. Поэтому я бы мог представить для Франции там, годов 60-х, 70-х, допустим. Но даже для Франции 80-х, когда уже там случилась всякая сексуальная революция и прочее, мне очень как бы все-таки тяжело осознать, что это является на данный момент для западного общества компроматом.
Я говорю, что после всего того, что произошло с самыми разными людьми, так сказать, их там президентскими разводами, вот этим каминг-аутами, при которых выяснилось, что вами пидоры вообще-то правят. Кстати, не только президенты, такой же был мэр Парижа, вот, ну, где-то несколько лет назад ушедший в отставку. Кстати, парижане говорили, что не очень плохой мэр был, ну, наверное. Он, правда, автомобильное движение в Париже сделал практически невозможно. Вот это у него так было. Ну, садитесь все на общественный транспорт. Вот так вот, наверное, отключало. Но эта линия была сочтена даже интересной политической уже кругах. Не самими парижанами, а политических кругах. Вот. Поэтому, когда столько и появляется зацепок, то тут уже сомневаешься, о каком вообще компромате может идти речь, для того, чтобы этот компромат на Путина, так сказать, мог бы его остановить в каких-то действиях когда-то. Понимаешь, если первое, буквально первое, что было сделано, ну, в области политической, это как раз устаканивание политической системы до того уровня, когда уже выборы ни на что повлиять не могут. Вот, если кто помнит, первая реформа Путина, это реформа судебной системы, чтобы там не было никакого свободомыслие, да, там судьи взяли, там чего-то сами по себе решили, типа они третья власть. И второе, это вот приведение ГАЗ-выборов в боевую готовность, которая в 2003 году уже была готова к следующим президентским выборам 2004 года. И автор, который, в общем-то, и главный проталкиватель в 2003 году уже был выкинут послом в Литву. Я имею в виду господина Вишнякова. Или в Латвию, прошу прощения, в Латвию. Вот, собственно, это тогда уже игра была сыграна. И говорить поэтому, что какой-то компромат может оказать какое-то влияние, там, самое гипотетическое, вот в этих условиях уже невозможно. Потому что просто это несменяемая элита, у которой могут совпать интересы с интересами народа. Может быть такое. Но это особенно видно, когда этой элите приходит капец. Тогда она хорошо начинает понимать интересы народа.
Да, но... я просто все-таки добавлю, да, что по поводу компромат не может сработать. Ну, как мы видим, на Байдена, после того, как скрылся и компьютер его сына, после того, как вот этот вот Эпштейн произошел, да, то есть мы видим, что ну, компромат действительно работает, если он актуален, если он чувствителен для общества, как вы сказали. И вот такие вещи, да, которые сокрытие каких-то своих вот таких наркоманских трипов, да, или уж тем более посещение острова Эпштейна, ну, конечно, это играет огромную роль. И если там не будет такого же газа выборы, как у нас, то, конечно, у Байдена нет вообще никаких шансов.
Там свои газ-выборы, понимаешь? Вот эти вот выборы 2020 года, между прочим, в Соединенных Штатах, они очень многое проявили относительно того, какими, собственно, газ-выборами пользуются Соединенные Штаты. Понимаешь? Вообще, американская система, которая гордится своей 200-летней конституцией за это время, она была перекорежена настолько сильно, что все те вещи, которые были заложены в эту конституцию, они практически перестали действовать или превратились в антисилу. Вот понимаешь, то же самое касается, кстати, и выборной самой системы. Потому что в каждом штате считают по-своему. Ну, например, вот известно, что самый крупный населенный штат – Калифорния. Да, там можно голосовать по почте, вообще никуда не предъявляясь, и не даже предъявляя свое удостоверение личности. Ну, вот как-то так там заведено, такой штатный порядок. В других штатах по-другому, да, с какими-то нюансами. В каких-то штатах могут даже иммигранты, вот те самые, которые перешли через Рио-Гранде, взять и голосовать. Не потому, что им специально разрешают, а потому, что они могут просто прийти на избирательный участок, там, назвать себя там кем-то, или потребовать нести себя в списки, их там вносят. И дальше начинается вот это вот пошло-поехало. Понимаешь? То есть вот тут вот система таким образом, она не работает так же, как система газ-выборы. Ну, или только внешне. понимаешь, на уровне рисования столбиков. Там нет такой... Особенность газвыбора ведь в чем? Сначала задают результаты выборов, а потом спускают вниз, так сказать, то, чего вы должны достичь. И там нижестоящие звенья уже при помощи достаточно простых подтасовок, благо есть система электронного голосования, так называемая, которая вообще непроверяемая, которая вводит нужные результаты, какие бы бюллетени куда бы ни бросил. Вот, грубо говоря, функционирование системы выборов такое. В Соединенных Штатах не так. Там просто каждый штат в зависимости от своих предпочтений имеет возможность так модифицировать процедуру голосования слегка. Ну, например, не допускать наблюдателей. Или там правильно посчитать те же самые бюллетени, которые там где-то пробиваются избирательными машинами с дырками, а где-то вот электронно вводятся. Опять же, проверь, пойди проверь, сколько всего там электронных голосов было введено и за кого именно. Потому что все равно это решает системный администратор. И так далее, и так далее, и так далее. То есть здесь вариантов таких очень много. Поэтому там не специально надо внедрять все выборы. Просто считали до 2020 года, вот до казуса Трампа, да, даже не когда самого Трампа избрали, а вот именно когда его не избрали, что система американская, вот она за счет своей разносторонности, она такая идеальная, понимаешь, она все время работает и вот защищает тем самым свободу волеизъявления. Оказалось, что ее, как говорится, и ФОС, и в Гриву, и в Красную Армию вот, имеют вообще кто и как хочет. Поэтому честных выборов не осталось, а раз не осталось честных выборов, то компромат перестал играть роль. Понимаешь, вот этот вот самый компромат, он, собственно, обнулился по причине невозможности его применения.
Ну, вот. Если бы честных выборов не было, то не избрали бы Трампа, и я думаю, что его изберут и в следующий раз. Мы можем говорить об относительности честности выборов, но если в одной стране они абсолютно предсказуемы с точки зрения до доли процентов, вплоть, как помните, в Саратовской области, явка везде одинаковая, за коммунистов одинаковая, на всех участках, на всех участках по...
Ну, я повторяю, это да, но мы все это знаем. Но это что? Это что-то меняет? Ничего не меняет, потому что системы изменений ее нет. Да-да. Как говорили... так сказать, лозунг был французских анархистов «Une seule solution la révolution». Вот. Единственное решение – это революция. Слушай, давай на вопросы все-таки ответим. Mm-hmm. Mm-hmm. Их не очень много, но вернее они достаточно короткие. Так, ну вот можно ли было после 6 лет остановить НАТО, войдя в Прибалтику, то есть как в 1994 году и вывели войска оттуда, если бы снова их ввели туда в 2000 году, то исправили бы ошибки 90-х годов. Я еще раз подчеркиваю, вопрос состоял не в выводе войск из Прибалтики, а в выводе войск из Германии. Почему? Потому что когда Прибалтика отделилась от Союза или позволили отделиться вот при помощи вот этой горбачевской манипуляции, да, это как бы стало независимое государство, которое, как следствие, хочет у себя держать иностранные силы, не хочет. И вот тут как бы казус в этом состоит. А в Германии советские войска находились как раз по международному соглашению. То есть фактически по Потсдамской декларации, которая разделила Германию на оккупационные зоны. И в общем-то эту Потсдамскую декларацию, которая... так сказать, являлась частью там, вот, системы капитуляции Германии, ее никто не отменял. Это был статус, в общем, оккупационных войск. И они там могли находиться вечно. Вот никакой процедуры их изгнания оттуда не существовало, в принципе. Вот, крупнейшая ошибка произошла именно там. Вот, поэтому, когда я говорю про 1994 год, я имею в виду не Прибалтику, а я имею в виду именно Германию. Но, кстати, сам этот вывод, его начал так символически, считай, Горбачев, на пару дивизий оттуда вывел. Остальное все войска выводил Ельцин. Так, что-то его, так сказать, на это толкало. Еще вопрос, стоило ли отозвать призвание независимости Литвы? Они первые в 90-м году вышли из Союза. Горбачев только в начале 91-го года послал туда войска, но все как-то вяло выглядело и нерешительно. Ну, насчет вяло и нерешительно, да. Первые вышли, это первые заявили о том, что они захотели выйти. и Союза. Они могли вот просто заявить и оставаться в статусе непризнанной республики фигово тучу времени. Не говоря уже о том, кто бы и когда это все, так сказать, вернул на круги своя. Это все было горбачевское договорники. Это все было затея, которая проходила, так сказать, потом через решение какого-то госсовета, которое никто не знал, из кого он состоит, и которого не было вообще в системе государственного управления. То есть фактически просто прикрытие личного решения Горбачева, его договорняка там с Рейганом, или с Бушем, с кем там еще, для того, чтобы, так сказать, отделить кусок советской территории. Вы хорошо знаете Литву, так диссертацию по ней писали, она также моноэтнична. Она почти моноэтнична. То есть там где-то 80% литовцев, 20% поляков. И еще там остальных национальностей поменьше. Тут надо иметь в виду, что вот Виленский край, на котором, собственно, находится Вильнюс, вообще-то это была территория Польши. Ну, когда-то, или во всяком случае, населенная поляками. И Пилсудский ее в свое время присоединял к Польше, потом вот по результатам Второй мировой войны, ну, даже по результатам разгрома Польши, ее опять от нее отсоединили, но вот достаточно большое число этнических поляков сохранялось там. Литовцы, насколько я помню, их все-таки насильно не высылали, хотя отношения были такие, порой на грани. Так. Еще вопрос. Стоило свергать Саакашвили в 2008 году? Поступили бы вы иначе, если взяли бы Тбилиси вместе с Саакашвили? Вообще, мне вот вся эта половинчатость военных мер, она всегда кажется какой-то убогой. Как вот говорил герой известного фильма «Хороший, плохой, злой», пришел стрелять, стреляй, а не болтай. Знаешь? Поэтому вот то, что это там наполовину чего-то отели, потом начали чего-то куда-то назад идти, начал пить, так пить до конца. Вот. Поэтому я думаю, что это во всяком случае история могла бы быть гораздо проще на этом отрезке и на этом участке. А там вестись на какие-то опять запады приговоры, вот мы вам тогда уже покажем, мы вас не считаем демократической страной, мы сейчас уже знаем, какая цена этих всех отговорок. Так она и в 2008 году была не выше. Точно такой же. Тот же принцип. Раньше начнешь, раньше это выйдет. Вадим, что думаешь?
Вот слушайте, у меня сейчас тут, так сказать, новость о том, что Польша согласилась пустить немецкие войска на территорию страны. Это она как бы зазывает, да, получается?
Да. Да, она также, она американцев также зазывала. Это не ее попросили, это попросила именно она. И последний вопрос, вот тоже ответ на 787. Можно прокомментировать события в Эквадоре в Красном море с хуситами? Кто виноват и кому выгодно? Хуситы вообще резкие ребята. Вот, они достаточно долго борются за власть в Йемене. И поэтому, в общем, они вполне способны действовать самостоятельно. Тем более, что они уже цапались в Саудовской Аравии. В общем-то, Саудовской Аравии покорить не удалось. Американцы вряд ли туда высадятся, потому что это будет такая жестокая довольно война. И, в общем, хуситам им ничего не страшно. Вот. Поэтому то, что они так воспринимают свою арабскую солидарность, ну, может быть, это они подают пример остальным арабским странам, как, на их взгляд, должны действовать, так сказать, арабские государства солидарно друг с другом. Хотя они там не вполне государство, потому что там власть тоже раздвоена. Теперь, что касается Эквадора. В Эквадоре произошло, по сути дела, восстание мафии. Вот пока так выглядит эта картина. Это достаточно необычно вообще, даже для Южной Америки. Потому что там кланы мафии дерутся между собой, а вот так, чтобы мафия восстала как один против государства, ну, на мой взгляд, у нее шансов не очень много, потому что все-таки для такого восстания и, главное, захвата власти необходима организация. Организация, которая как многоголовый змей, эти головы могут с собой подружиться, а могут начать друг друга кусать. Вот это вот, так сказать, нежизнеспособная структура. Но факт то, что да, действительно, они посчитали, что у них сил достаточно мафиозно для того, чтобы государство, как говорится, поставить на колени. Вот смысл в этом. Цель отсутствует, потому что непонятно, чтобы... Вопрос не в том, чтобы какого-то босса мафии там взять и поставить новым президентом страны. Вот об этом даже речь не идет, даже в постановочном плане. Речь идет скорее о том, чтобы государство вело себя тихо, смирно, сидело там где-то под плитусом и не вмешивалось в наши хорошие мафиозные дела. Мы тут с кокаином как раз вопросы решаем во всей Латинской Америке, и всем от этого хорошо. Кстати, Эквадор — одна из немногих стран, в которых валюта местная — доллар. Для простого понимания. Именно американцев. Вот. Ну хорошо, Вадим, давай тогда на этом мы, наверное, завершим. Если ты хочешь добавить что-то.
Не, я вот все думаю. Вот, может быть, уже как раз пора Европе в связи со всеми этими событиями подумать о возрождении идеи ведения европейской армии единой.
Это, ты знаешь, европейская армия, Вавилонская башня, лебедь, рак и щука. Вот это примерно одноплановые, так сказать, идеи. Поэтому о ней говорят давно, но то, что ее реализовать практически невозможно, это тоже очевидно. Так, у нас уже подстегивает время. Давайте тогда мы с вами заканчивать. Спасибо вам за участие в этой передаче, первой в новом году. И до следующих встреч на канале Револьвер ТВ, на передаче «На самом деле». Всего хорошего.
Спасибо. До свидания.